Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – пророчество о Египте, 29 глава книги пророка Йехескеля. Пророчество пророка Йехескеля о завоевании Египта Вавилоном. Само по себе событие достаточно неординарное в истории Древнего мира. Вавилон и Египет – две сверхдержавы, которые, в общем-то, находились, определяли всю политику, всю культуру, всю жизнь Древнего мира. Между ними до того времени практически не было противостояния и войн, за исключением сражения при Каркамише, когда Египет атаковал Вавилон и при этом потерпел поражение. И тут наступает время, когда Вавилон захватывает Египет и превращает его вместо шакалов до сегодняшнего дня, в том смысле, что от Египта остались только развалины, и нет сегодня ни одного человека, который сохранил бы хотя бы знание египетского языка, древнеегипетского языка. Ученым удалось каким-то образом восстановить письменность и понять значение египетских знаков, но сегодня никто не знает, как это звучало, как фонетически эти знаки можно было огласить. Таким образом, Египет, который был центром мира во всех аспектах, превращается в пустыню, прибежище шакалов. Это отмечает пророк Йехескель в 29 главе своей книги и говорит, в связи с чем подобное произошло. Что такое Египет, что его характеризует, почему еврейский народ оказался именно в египетском изгнании в самом начале своего пути для того, чтобы иметь возможность сравнить тумат Мицраим, нечистоту Египта, и гдушата Атура, святость Торы, святость божественного учения, которая была дарована нам сразу же после исхода из Египта. Египет заканчивает свою историю и превращается в археологию. В году 10, в 10 месяце, в 12 день месяца, то есть за примерно 2 года до разрушения Иерусалима, пророк Йехескель говорит эти слова. «Было слово Господа ко мне сказано, «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю Египта, и пророчествуй о нем и о всем Египте». Что должен был пророк Йехескель сказать египетскому фараону, что ему было сказать? «Говори и скажешь, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, фараон, царь Египта, кто ты, фараон, царь Египта, большой крокодил, лежащий среди рек его, сказавший, мне принадлежит река, и я сам сотворил себя». Это был центральный лозунг египетского фараона, и, наверное, необходимо ответить, что наши мудрецы установили нам эту главу в качестве авторы, отрывка из пророков, который мы читаем в недельную главу Ваэра, в самом начале книги «Шмот», повествующей об исходе еврейского народа из Египта. Глава, которая повествует о египетских казнях, тогда эти слова пророка Йехескеля соответствуют повествованию недельной главы Ваэра. Пророчество, наверное, самое маловероятное крушение древней цивилизации Египта, которая всем казалась вечной и незыблемой, как сказали наши мудрецы, никогда раб не убегал из Египта. Раб никогда не убегал, ему всегда казалось, каждому рабу в Египте казалось, что быть рабом в Египте – это лучше, чем быть свободным человеком, где бы то ни было в остальной части мира. Египет был центром мироздания, который стянул к себе все, и вот это вот состояние стягивания к себе сформулировал пророк Йехескель следующими словами. «Мне принадлежит река, и я сам сотворил себя» – это лозунг фараона. «Мне принадлежит река» – еще можно понять, «я сам сотворил себя» – понять немного сложнее, но мы попытаемся увидеть, какие основы, какой фундамент стоит за подобного рода утверждением. И говорит Всевышний фараону, соответственно его утверждению, «Но я продерну крюки в челюсти твои и прилеплю рыб из рек твоих к чешуе твоей, и подниму тебя из реки твоей, всю рыбу из рек твоих, которая к чешуе твоей прилипнет, и выброшу тебя в пустыню,
и всю рыбу рек твоих. На открытое поле ты упадешь, не будешь подобран и не будешь собран, не будешь погребен. Зверям земным и птицам небесным отдам тебя в пищу».
Итак, какое-то очень тяжелое, неприятное пророчество относительно египетского фараона было дано пророком Йехескелем по слову Бога и обращено в Египет. «Обрати свое лицо на фараона, царя Египта», так сказано в словах пророка. Малбим дает следующее объяснение. «Сим панеха аль паро», «обрати лицо свое к фараону», «непнейше паро асает ацмо элуги», «умашаль мимшаль рав», «вераяме палатоме пелед гума бихлаль», «лахен цивару лияхет ашкафат хизьоно алаф валь едо аль коль мицраем». «Обрати лицо свое на египетского фараона, потому что фараон сделал себя богом, объявил себя божественным и имел мощное, сильнейшее правление. Соответственно, его падение и падение всего египетского народа будет чем-то очень фундаментальным, знаменателем. И Всевышний повелел пророку обратить на него внимание и посредством фараона обратить внимание на весь Египет. Египетский фараон – большой крокодил Нила. Ну, возникает вопрос, какими особенностями нужно обладать, чтобы пророки Бога видели человека в форме крокодила. Это очень хорошо, очень плохо быть крокодилом. Раши помогает нам начать ответ на этот вопрос и говорит: «Гатаним рагадоль» – большой крокодил. «Лефиши коль гдулато шель Мицраим, веколь сова шеба лидей еорей Нилус». «Лефихах ганави мамшиль эт малка летанин, ветама ледагат еор». Поскольку все величие Египта и все его насыщение приходит в мир посредством рек, посредством каналов Нила, поэтому пророк сравнил царя с крокодилом, а народ с рыбой, кишащей в воде. И при этом египетский фараон утверждает: «Ли еори», продолжает Раши, «мне река, эйни царих лэльюним, ки ешли еори умаспи коль царки». В чем суть утверждения «ли еори», «мне принадлежит река», «не нуждаюсь я в высших силах, не нуждаюсь я ни в чем божественном, ни в чем духовном, ни в каких правителях, ни в чем, поскольку есть у меня река моя, и она обеспечивает все мое существование». Обратите внимание, что происходит, когда у человека есть река, обеспечивающая его существование, то, в общем, ему больше ничего не нужно, и никакие существенные вопросы он не поднимает. Если он сытый, то все у него в порядке. Именно поэтому Творец дает нам проклятие в поте лица своего зарабатывать хлеб, и люди, обратите внимание, в основном волнуются по поводу своего заработка, даже если сегодня они сытые, и, в общем, у них есть большие сбережения в банках, которые позволят им быть сытыми еще на протяжении недолгого времени, они все равно волнуются по этому поводу. В основном никто не опасается, а вдруг он станет больным или умрет преждевременно, или время его наступит прежде, чем у того ожидает. Как-то люди обычно не очень волнуются. А вот по поводу своего корма очень даже расстраиваются и готовы ради корма пойти на всевозможные опасности, мучения, трудности, подвергают себя опасности, здоровье свое теряют для того, чтобы кормиться. Поэтому тот, у кого есть река и кто успешно кормится, ни в чем другом не нуждается. Вот нам простой урок из того, что означает быть крокодилом, и, соответственно, путь, как крокодилом быть не нужно, поскольку книги пророков, мы об этом говорили несколько раз на протяжении нашего курса, это не книги истории и этнографии древних народов, а исключительно возможность проложить путь для каждого из нас. Каждый из нас должен проложить себе путь возвышенного существования, служения Творцу. Поэтому тот, кто, имея все, не нуждается ни в чем духовном, он крокодил, главным прообразом которого является египетский фараон, говорящий: «Ли Йори, мне принадлежит река. Ваня Сетини, и я создал себя.
Бегвурати вехухмати егдальти гдулати умшалти. Моей силой и моей мудростью я преувеличил могущество мое и правление мое. Люди обычно так тоже считают. Они не очень обращают внимание на то, что все их способности, в принципе, им изначально дал Всевышний, и сказано, что «гзират эмис вехарицут шекер». «Гзира» — декрет божественный, является истиной, а все старания человека обманчивы. Если они будут совпадать с волей Творца, то тогда они, будучи сосудом, смогут привлечь божественный свет и реализоваться. Если человек будет прилагать все, что угодно, но не в том направлении, куда проложен для него путь Всевышним, то результат будет весьма печальный. Однако люди, приходя к успеху, хвалят только себя, как только у них какие-то трудности, недостатки. Они обвиняют всех, кого угодно, судьбу, случайности, тех богов, в которых они верят или не верят, и кого угодно, только не себя. А вот за свои достижения они себя очень любят хвалить. Именно в этом аспекте главным архетипом таких людей является египетский фараон, что и отметил пророк Йехезкель в своей книге. Рабейну Бхай отмечает, что не случайно посох, символ власти, Моше превратился в крокодила и поглотил посохи администрации глав египетской народной монархии. Именно это показал Моше Рабейну, как посох правления превращается в змея, и человек с посохом превращается в змея. То, что показал Моше Рабейну египетскому фараону, чтобы помочь ему принять декрет Бога об освобождении еврейского народа, об исходе из Египта и избавлении от рабства. Но египетский фараон этого не понял, поэтому в стране его пришлось претерпеть множество всевозможных неприятностей. Баля Турим говорит следующее. «Велама Литанин, а почему был сравнен египетский фараон с крокодилом? Лефише паро амар, аля цмога танима гадоля рвец бетох яраф». Так сам фараон формулировал себя. То есть не пророк Йехезкель такое придумал. Так что фараон удивился, почему меня сравнили с крокодилом. Он сам себя таким образом называл, и пророк здесь лишь отметил, что это не очень хорошо. Но не пророк прозвал и кличку египетскому фараону придумал в виде крокодила. «Верамазло кешем шезеру танин, вехазар льет эц явеш, ках ехзор пароли льет афар варима ваталат». И знамение, которое Моше Рабейну явило египетскому фараону, что как посох превращается в змея и снова возвращается в сухую палку, так же и фараон превратится в ничто, и ничего с ним не будет, никакой вечности, никакой власти у него не останется. Радак. Умипнейше то в Мицраим гуга йоор, поскольку главным источником благосостояния Египта являлась река. Кигуга машке отам вейнам цельхим лиматар, поскольку он, Нил разливается, и они не нуждаются в дожде. Алькен мидгаимбо, и, соответственно, гордятся, кичатся своим богатством, которое возникает из реки. Гимшиль Мицраим Лиеор, он сравнил пророк Египет с рекой, а фараона, царя египетского, с крокодилом большим, лежащим в нем. Обратите внимание, Египет – это место, исключающее дождь, дождей там не бывает, а если бывает, они этому не рады, как в дальнейшем об этом будем говорить. И все это для них очень печально. Земля Израиля напрямую зависит от дождя, а дождь образуется тогда, когда происходит связь между высшими и нижними мирами. Как-то сказано во время сотворения мира, что Творец создал все мироздание, кроме травы, потому что не было человека молиться о дожде. То есть Всевышний сказал, да будут все виды травы и деревья, и все остальное, и ничего не возникло. До тех пор, пока не был создан человек, человек помолился о дожде, пошел дождь, и тогда реализовалось растение. То есть дождь является свидетельством о связи между
человеком и Богом. В Египте всего этого не было. И об этом сказали наши мудрецы, что Египет – маком муфка митфила. Египет – это место, где не звучит, не слышится, не воспринимается молитва. Египет – это место, которое исключает возможность вознесения молитвы. Российская пропаганда представляла Бога, сидящего на облаке, и им это казалось смешно. Однако египтянам это было совершенно не смешно, когда пророк Йешаяху раскрыл Бога в аспекте того, что он находится на облаке и движется в сторону Египта. Египтянам было совершенно не смешно, когда пророк Йешаяху об этом сказал, потому что дождь для них символ зла, у них такие глиноземные домишки, которые дождь приводил в состояние порчи, и, соответственно, пользы от дождя никакой не было, и для них они вообще воспринимали дождь как что-то негативное в их истории. Поэтому пророк Йешаяху пользуется именно этим. Поэтому Бог, сидящий на облаке, это было действительно пророчество, сказанное в Танахе, и оно было обращено к Египту. Египтянам от этого было совершенно не смешно, им не казалось, что таким образом можно профанировать идею религии «Бог в облаке». И у нас, у еврейского народа, тоже Бог, который скрывается через облако, дающее дождь, когда соединяются верхние и нижние миры, нам тоже совершенно не смешно. Но, конечно, такой добрый старичок, сидящий на облаке, это так не воспринимали ни евреи, ни египтяне, а только строители пропаганды Советского Союза против религии. Малбим. Гатаним Агадоль, большой крокодил. Амицрим, Амицраим, Амицрим, Гаюма Аминим. Египтяне верили, Шегаеор Нилус, что река Нил, Гу Кодеш, является святой, Вешегатаним Агдолим Шебо Ешбегем Элахут, и что в крокодилах, которые в изобилии проживают в этой реке, есть божественность. Вешееш таним эхат, что есть один крокодил, большой, самый большой, больше всех, который управляет всеми крокодилами, и он создал самого себя и реку. Так, обратите внимание, даже египтяне, суть которых была идолопоклонство в архе больших размерах, даже египтяне предполагали, что все-таки в этом мире должно быть какое-то единство, должен быть какой-то большой крокодил, который все создал. Само по себе ничего с точки зрения даже египтян не возникало. Действительно, этот мир многообразен, есть много крокодилов, они все большие, они все наделены каким-то влиянием, какой-то, как они это воспринимали, божественностью. Однако есть самый большой крокодил, который самый большой и самый главный. Проблема современного человека, который деградировал по сравнению с Древним Египтом совершенно небывалым уровнем, что мы сегодня, большинство людей сегодня верят, что мир, он как-то сам по себе, так нету никаких сгустков божественной воли, нет ангелов, нет сотворения, нет Творца, нет творения. Как-то люди совершенно об этом не задумываются, им кажется, что все. Так посмотрите, насколько Древний Египет, которому вину вменяется их отношение к реке и к концепции мира и так далее, посмотрите, насколько они все-таки были духовными и превосходили среднего современного человека, который вообще не видит духовности в мире, который свидетельствует о своей сотворенности. Так об этом сказано в книге Зоар. Тахази, приди и посмотри. Паро гавы шелтоны бемая. У египетского фараона была власть, связанная с водой. В воде была его власть. Как то сказал пророк Хескель, гатаним гагадоль ровец бетох яра, большой крокодил, который находится в реке, бегинках итапех нерарей бедама бекадмайта. Поэтому первую казнь, которую Моше Рабейну устраивает египетскому фараону, это река Нила превращается в кровь, главный идол Нила оказывается побит, и уже можно было бы из этого сделать очень существенные, далеко идущие выводы, но египетский фараон не напрягался, укрепил, упрочил сердце свое, и все стало как прежде, никакого вывода для себя из этого не сделал.
В чем причина наказания Египта? За что Египет надо наказывать? Об этом продолжает 29 глава книги пророка Йехескеля. «И узнают все жители Мицраима, все жители Египта, что я Господь, потому что были они опорой тростниковой дому Израиля». Тростниковая опора – это хорошо или плохо? «Когда они хватаются за тебя, рукою надломлен ты и рассекаешь у них каждое плечо, а когда они опираются на тебя, ты ломаешься, оставляешь без опоры чресла их. Посему так сказал Господь Бог, вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя человека и скот». Причина наказания Египта в том, что он не стал опорой Иерусалиму. Возникает вопрос, а чего вдруг за это наказывать Египет, что кому-то должен, он должен кому-то в Иерусалиме поддерживать, по какой причине, почему, зачем? То есть как можно наказать целый народ пропажей за то, что не поддержали они Иерусалим? Раши говорит об этом следующее. «Кшадам нисмах». Во-первых, Раши объясняет, что такое тростина, ломающаяся, на которую человек опирается. Человек опирается на такую трость, тростниковая опора, и она, во-первых, ломается очень ломко. Во-вторых, очень легко проткнуть руку, опираясь на такого рода поддержку. Египет был именно тростниковой поддержкой, от которого толку очень мало. И для нас главный вывод, что мы должны стараться меньше опираться на какие-то тростниковые подпорки и больше все-таки на Творца, сотворившего этот мир и дающего каждому человеку свое пропитание, свою поддержку, определяющему каждому человеку частное божественное провидение, которое его сопровождает на протяжении всей жизни. Говорит Раши в отношении того, на что люди обычно полагаются, а это именно тростинка, тростниковая опора. «Кшадам нисмах аль мишены ткане рацуц». Когда человек опирается на хрупкую тростинку в качестве своей подпорки. «Бээйн рошей гакурмиот нуквим эт капоту». Тогда она ломается и разрывает руку человека, повреждает руку человека. «Мишенет кане». Что это за тростниковая опора? «Кама памим самхуалы гэмбэ мэсанхирив». Уже не один раз евреи полагались на Египет в дни Санхирива и в дни Навуходнецера, и Египет им ничем не помог. Как тростниковая опора, которая мягкая, ломкая, хрупкая и не может помочь тому, кто на нее опирается. Пророк Йешаяху приводит слова Равшаке, который не совсем понимал ситуацию в Иерусалиме в период царя Хизкияху, еврейский народ уповал на Бога в такой мере, что армия Санхерива, которая была не меньше армии царя Навуходнецера, захватить Иерусалим не смогла. Но Равшаке, который был еврей и служил царю Ассирии, предав свой народ, он этого не понимал и предполагал, что евреи таки опираются на египтян. Говорит следующие слова. Находясь возле осажденного Иерусалима, он произносит слова, вошедшие в историю. «Ене батахта аль мишене такане рацуц». И вот полагаешься ты на тростниковую подпорку, на Египет, ашер исмах иш алав у бабы кафовы наква кен паром элах Мицраим. На эту тростниковую опору, что когда человек опирается на нее, то в результате помощи никакой нет, только разрывается его рука, проникает это в его плоть. Точно такой же и царь Египта в отношении всех, кто на него полагается. На роль Египта в истории Иудеи Равшаке понимала не совсем хорошо. То есть были евреи, которые полагались на всевозможных царей, на всевозможные царства, но не так было в Иерусалиме в период его осады армии Ассирии. В результате произошло чудо спасения тогда, когда Бог в праздник Песах сказал ангелу Гавриилу во время осады Иерусалима, когда
Пророк Йешаяху и царь Хизкияху вместе проводили пасхальный седер. У них не было вина, у них не было мацы, у них не было ничего. Но они рассказывали о чудесах исхода из Египта. И в это время Всевышний говорит ангелу Гавриилу: когда пойдешь делать фрукты спелыми, займись этими. 185 тысяч солдат и офицеров армии Ассирии увидели, как ангелы восхваляют Творца. Это сказано в Талмуде, в трактате Санхедрин. И оставили свои души. Таким образом, осада Иерусалима была закончена. И Рав Шаке, несмотря на то, что он был еврей, который оставил свою веру, оставил свой народ, прекрасно это понимал. И перед осадой говорит царю Сирии: надо быстро-быстро бежать, потому что евреи в день особый, праздник Песах. Праздник Песах действительно очень много мы можем изменить в своей судьбе. Тогда Бог делает нам чудеса. Но некоторые, возможно, полагались на Египет, как мы сегодня полагаемся на все возможные силы, живя в Израиле в условиях опасности Ирана. Мы почему-то полагаемся на Америку или на то, что израильтяне смогут разбомбить Иран или на что-то еще. И всегда любим на кого-то полагаться, на другие мощные народы, которые являются нашими союзниками. Египет при этом союзником, в общем-то, не был. И главный урок для нас с вами, что все это не работает, полагаться на какие бы то ни было силы, кроме Бога. Это то же самое, что на надломленную, ломающуюся тростину, которая в результате поранит твою руку, которой ты на нее опирался. Говорит Малбим: «Убер сибата шехаябы оныш, ян гайотам мишенет канела бейт Исраэль». Вот объясняется причина наказания египтян по причине того, что они оказались недостаточной подпоркой. «Ше Исраэль самху алыгэм, ше язрум вэгэм ло азрум». Евреи полагали, что те им помогут в войне против Вавилона, а египтяне не поняли и не помогли. Рагармулагемахурбан, только причинили разрушение. Шалиде битхунам есиру либам мирашем, что, полагаясь на Египет, евреи свои сердца от Бога отдалили. И вело шамулы коль Ирмияху бешем ашем, и не слышали пророка Ирмияху, не слушали пророка Ирмияху, не внимали его словам, когда он призывал выйти из Иерусалима, сдаться Вавилону, ибо только это может спасти город от разрушений. Тогда бы второй храм был построен на месте первого храма. Первый стих этой главы подчеркивает, что данное пророчество было сказано 12-го Тевета 10-го года, через год после начала осады Иерусалима, когда все чаяния, надежды руководства страны были связаны с Египтом. До разрушения Иерусалима оставалось еще 1.5 года. Обратите внимание, когда пророк Йехезкель говорит эти слова, за 1.5 года до разрушения Иерусалима, с тем, чтобы услышали об этом правители Иерусалима и внемлили словам пророка Ирмияху о том, что нужно сдаться. Пророк Йехезкель в это время говорит о падении Египта, и пророк Ирмияху в своей книге тоже говорит о падении Египта, так что на Египет полагаться неправильно и неуместно. Главой поколения в то время был пророк Ирмияху, который пророчествовал в осажденном вавилонянами Иерусалиме, говоря следующие слова: «Вермияху бава йоцебе тогам, вело натно то в беткеле». Ирмияху ходил среди народа, ибо тогда он не был в тюрьме. Он был в тюрьме до и после, непосредственно до падения Иерусалима, по обвинениям различным. Главное – это антисионистская агитация и пропаганда. «Вехель паро», продолжает пророк Ирмияху, «вехель паро яцами мицраем вешаму аказдим гацарим аль Иерушалаем эт шимам ваялуми аль Иерушалаем». И армия фараона вышла в направлении Египта, и услышали об этом вавилоняне, осаждавшие Иерусалим, и поднялись и отошли от Иерусалима. То есть вавилонская армия узнала, ее разведка узнала, что египтяне таки идут на помощь Иерусалиму, хотят сразиться возле Иерусалима с Вавилоном. И к чему все это привело? Возникает вопрос, насколько армия Египта помогла Иерусалиму при его осаде армии Вавилона. Незадолго до этого Египет уже потерпел поражение от Вавилона при Каркамише и вернулся назад в Египет ни с чем, и теперь у них возникла возможность возле Иерусалима взять реванш. Раши разъясняет, как это все происходило. Шавлер ларцо Мицраим. Египтяне вернулись. Египтяне вернулись полпути, говорит Раши на слова про Кармьяху. Бесфинот гаюбаим. Они двигались на кораблях через Красное море. Верамаза кодыш баругулы ям. И Всевышний дал указание морю. Вегицив алав кама гуфот. И море извергло из себя несколько тел нафухот, распухших. Домот шельбны адам, похожих на людей. Вамру, сказали египтяне, зелэ за один другому. Мазот, элэавотейну, что это такое, что это за трупы? Это отцы наши, которые утонули благодаря отцам этих. Развернулись египтяне и вернулись назад в Египет, не оказав помощи евреям. Таким образом, тебе могут союзники идти на помощь, и вернуть их Всевышний может лишь одним легким намеком, одним легким указанием. Говорит Раши, «Вело Егье, не будет Египет помощью евреям, Мицраим лебейт Исраэль, од лемифтах, не будут они, египтяне, для поддержки, а маскир лагем авон, упоминающим на их грех, шамар лэм акодыш барагу лотов сифу лерот пнегэм от». И не увидите вы Египет больше, об этом сказано в Торе, в книге Шмот, в 14 главе, что евреи вышли из Египта, не должны туда больше вернуться и не увидят, не получат никакой поддержки от египетского фараона. Решоним, первые комментаторы говорят следующее, что в то самое время, когда пророку Хескелю было даровано пророчество о наказании Египта, и то, что Египет не спасет евреев, когда Иерусалим был окружен армией Вавилона, к пророку Йехескелю пришел Ханамель, его дядя, из Анатота, с предложением к пророку Ирмияху. Пришел дядя его, Каген из Анатот, пророк Ирмияху жил в Анатоте, в земле Беньямина. К нему приходит дядя с предложением купить поле в месте Анатот, то есть все евреи, которые оставались в Иудее к тому времени, они все уже были сконцентрированы в месте в Иерусалиме, за пределами Иерусалима в Иудее не осталось уже практически никакого еврейского поселения. Где-то, может быть, евреи как-то убегали от Вилоняна, скрывались в горах, но в целом все были сконцентрированы в Иерусалиме. И тут приходит дядя с предложением купить поле. Пророк Ирмияху в то время находится в тюрьме, уже был помещен в тюрьму, и видел он пророчество о том, что к нему придет дядя ночью во время ночного сна с предложением купить поле в Анатот. И узнал пророк Ирмияху, что от Бога это. Возникает вопрос, что за вопрос, что значит узнал, что от Бога. Пророк Ирмияху был главой поколения, был величайшим пророком всех времен нашего народа. Что значит узнал, что от Бога? Он узнал от Бога, что он таки должен купить. Пророчество включало в себя только то, что придет дядя. Дядя придет с предложением продать поле. Однако не было достоверно ясно, что нужно с этим сделать. Принять это поле, то есть купить у него, или отказаться это сделать. Разница очень существенная. Если отказаться это сделать, то это пророчество Невуадзам, пророчество о том, что земля Израиля не будет ничего стоить, с тем, чтобы еврейские сердца испытали страдания, мучения, и евреи пришли к раскаянию. Если же суть пророчества купить это поле, то это утешение на будущее, что еще наступит время, когда недвижимость в земле Израиля будет продаваться. В результате пророк Ирмияху понял, что от Бога это, что Бог дает ему задачу утешить еврейский народ, что наступит время, когда недвижимость в Израиле будет очень дорогой, и мы сейчас находимся достаточно в пике этого процесса. Пророк Ирмияху покупает это поле, когда Иерусалим осажден, все остальные города захвачены, и назначает свидетелей и осуществляет все возможные виды приобретения и свидетелями, и серебром, и документально, и так далее, для того, чтобы дать надежду еврейскому народу на возвращение. И на протяжении тысяч лет мы на это надеялись. А Египет, который нам не оказал помощь, будет наказан, но не за это, а за то, что он имеет такое воззрение об этом мире, из-за того, что является он крокодилом большим, лежащим в реке. Продолжает книга пророка Иезекииля, 29 глава. «И станет земля Египта пустыней и местом разрушенным, и узнают, что я Господь, за то, что сказал он мне, принадлежит река моя, и я создал ее». «Посему вот я против тебя и против рек твоих, и передам землю Египта полнейшему разрушению, опустошению, от Мигдоля до Савиней и от границы до границы Куша. Не пройдет по ней нога человека, и нога скота не пройдет по ней, и не будет обитаема 40 лет». 40 лет Египет был пустыней. Наказание Египту – опустошение на 40 лет за идолопоклонство. Доступная широкой аудитории литература по истории древнего мира однозначно подтверждает факт завоевания Египта в Вавилоне. Я не хочу вдаваться в подробности и в детали, лишь отмечу суть вопроса. Египетская цивилизация пропала, от нее не осталось ни следа, кроме археологических артефактов. А народ Израиля продолжает соблюдение завета с единым Богом. Мы существуем сегодня, мы знаем наш язык, мы знаем наши заповеди, у нас язык практически такой же, не изменился. Наше понимание Торы сохранилось наше знание Торы, пропала наша духовная практика, пропало наше понимание, видение Бога во времена его раскрытия. Но знание Торы у нас сохранилось, и анализ Торы, устной Торы у нас очень большой и существенный. Главным образом это Талмуд.
«Не пройдет по ней нога человека», это описание того, что будет в Египте, «и нога скотины не пройдет по ней, не будет обитаема 40 лет. И предам землю Египту, Египта опустошению среди земель опустошенных, и города его средь городов разрушенных будут пустыни 40 лет, и разбросаю Египет среди народов и рассею среди земель, ибо так сказал Господь Бог, в конце 40 лет я соберу Египет из народов, среди которых они были рассеяны, и верну в плен Египта и возвращу их в землю Патрос, в землю происхождения их, и буду там царством униженным, оно будет самым униженным из царств и не возвысится впредь над народами». Если посмотреть, что сегодня происходит на территории Египта, то, в общем, более-менее понятно. «И я умолю их, чтобы не господствовали более над народами, и не будет оно впредь для дома Израиля убежищем, напоминающим о беззаконии, когда они, Израиль, обращались к ним и узнают, что я Господь Бог». То есть обращение к Египту в определенной мере является беззаконием для евреев. За что все-таки был наказан Египет? Все народы древнего мира, Ближнего Востока, получили свое наказание за причинение зла Израилю. Мы с вами учили про филистимлян, которые пропали, про Амон и Муав, которым еврей не причинял никакого зла, они при этом восхищались, и когда все грабили в Иерусалимском храме серебро и золото, они оскверняли свитки божественные. Мы говорили про эдомитян, которые тоже были довольны разрушению вавилонянами Иерусалимского храма. Египет ничего плохого, в общем-то, не причинял. Египет был сверхдержавой, находился совсем неподалеку от Израиля, но на протяжении всей еврейской истории пришел с войной только один раз. Это был Паро Шишак, который пришел с войной в Иудею в дни царя Иудеи Рехавама. Кроме этого, Египет никогда Израилю не причинял зла. Во времена Рехавама действительно египтяне разорили Иерусалимский храм. Все сосуды, которые создал царь Шломо, все вот эти глобальные тайны сотворения храма египтяне унесли, разворовали. Сам храм не тронули, оставили его в покое.
но при этом захватили все, что принадлежало царю Шломо. И храм царя Шломо практически перестал быть уже в дни его сына. Об этом говорил царь Шломо, что я создаю дом этот, но если вы не будете достойны, то тогда издалека вы будете молиться в направлении храма. Это сказал царь Шломо. Царь Шломо обусловил существование Иерусалимского храма тем, что мы будем его достойны. И уже в дни его сына, царя Рехавама, о котором сказано, что он восполнял уровень своих отцов, он совершил определенные ошибки, в результате чего произошел раскол еврейского народа на две страны, на два государства, между которыми эпизодически была вражда. Тем не менее, Рехавам восполнял уровень своих отцов и был человеком очень достойным и очень великим и величественным. Но его внук, царь Аса, воевал с неграми из Куша, которые захватили эту добычу у египетской армии, и в результате, короче говоря, через еще два поколения сосуды царя Шломо возвращаются в Иерусалимский храм. Но об этом мы сейчас не можем подробно говорить. Итак, возникает предположение, что иногда случается, что народы мира получают наказание вне связи с антисемитизмом за нарушение семи заповедей Бной Ноах, а в этом Египет был чемпионом. Египет – место, исключающее любую веру, любое принятие завета. Сама концепция того, почему египтяне не выпускали евреев, чтобы не оказалось народа, служащего Богу, египтяне не были готовы к этой идее. По гематрии слово «Мицраим» имеет то же значение, что СССР, как из СССР не выпускали евреев служить Богу. Такова же гематрия Египта. Соответственно, любая идея подчинения мира единому Богу, она с их точки зрения была нерелевантна. Они поклонялись идолам, точнее использовали идолов для своего процветания. Но тем не менее, они видели, что этот материальный мир, он зависит от каких-то сил духовных. Сегодня люди вообще не видят никаких духовных сил. И не считают, большинство людей не считает, что их поступки вообще как кто-то оценивает и их жизнь кого-то в высших мирах затрагивает, кто-то их сопровождает, кто-то о них заботится. Короче говоря, что есть творец в какой бы то ни было конфигурации, пусть даже не в виде единого Бога, а люди сегодня совсем деградировали очень сильно. Только милосердие Всевышнего, надежда, что их потомки что-то поймут, сохраняет этот мир от уничтожения. Ну и, конечно, народ завета, который продолжает передавать своим детям божественный завет, дабы соблюдать его. Саба из Кельма говорит, великий учитель мусара, Саба из Кельма говорит о отношении Египта к теме исхода из того самого Египта. Сегодня многие люди выражают определенные сомнения относительно исхода евреев из Египта, поднимая разные вопросы, а как работала система водоснабжения во время 40 лет движения по пустыне, а как такое количество людей могло выйти, а где у нас вообще есть упоминания и в египетских источниках о Египте. И ответ на это, он действительно не лежит в разрезе логики и археологии. То, что происходило при исходе из Египта и пребывании в пустыне, было чудесами, как сказано, что у евреев, которые шли по пустыне, болезней не было, ноги не уставали, одежда не изнашивалась, их сопровождал колодец с водой и выпадала манна. Действительно, естественным образом в египетской пустыне 40 лет продержаться, там 40 часов не продержишься, умрешь от засухи. Конечно же, никакого естественного объяснения этому не существует, а поскольку людям сложно предположить наличие какого-то чуда, то они говорят, что евреи из Египта не выходили. Откуда возникли, непонятно, и так далее, и так далее. Так вот, Саба из Кельма поднимает следующий вопрос. А как сами египтяне реагировали на эти события? Ну, действительно, археологи находят какие-то там подтверждения относительно пребывания евреев в Египте и относительно их исхода. И рукопись Пуповера, известная, которая находится в Британском музее в Лондоне. Я сам видел копию этой рукописи, находясь в упомянутом Британском музее, и прочел, во всяком случае, перевод на английский того, что там написано, о евреях, которые привели к пожарам и граду, и практически все 10 заповедей там упомянуты. Но мы сейчас не об этом, не о музее, а Саба из Кельма отмечает великий учитель Мусара, ближайший ученик раба Исраэля Салантера. Он отмечает следующее, что евреи жили очень близко от Египта и праздновали праздник Песах, что является первичным, основным, базисным, фундаментальным праздником нашей веры. Осуществляли определенные действия, вино пили, мацу ели, и все это буквально на расстоянии вытянутой руки от Египта. И как Египет на это реагировал? С учетом того, что, в общем-то, для их страны это достаточно большой позор, это падение египетской армии. Как египтяне по этому поводу на это реагировали? И мы не находим никаких опровержений. То есть египтяне, мы не находим нигде, мы не находим подтверждения особенно тому, что евреи были в Египте, из него вышли. Саба из Кельма говорит, но и опровержения тоже мы не находим. Представьте себе, маленький народ находится возле сверхдержавы, рассказывает раз в год, и каждый день читаешь Маэсрель, упоминает «Анухи Хашем Элокеха Ашер Оцитиха Меэрец Мицраим, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Каждый день говорит по два раза. Египтяне находятся рядом, и есть какие-то определенные экономические и прочие связи. И как-то мы не находим, чтобы египтяне посмеялись над этим и говорили, да нет, ребята, никогда в нашей стране не было, египетский фараон никогда вас не порабощал, и никогда не было ничего подобного, чего вы тут рассказываете всякую ерунду. Как-то египтяне эту тему предпочитали обойти, не обсуждать и миновать. Египетский фараон, крокодил, который находится в реке, видит свое существование первостепенным. И вместо того, чтобы видеть единого Бога и исполнить его волю, он предельно встает против исполнения воли. И каждый раз упрочается, укрепляется его сердце. Каждый раз он говорит, что он не будет исполнять волю Бога. И возникает вопрос, зачем Тора так подробно это описывает? В Торе многие фундаментальные, первостепенные законы, данные нам для исполнения, они лишь как-то упомянуты вкратце. И тут вдруг мы находим, что по поводу фараона так много подробно все это описывает. Можно было сказать, что Бог дал 10 казней, такую, 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 и фараон каждый раз упрочал свое сердце, сказал нет, и на этом закончит. Зачем все это необходимо нам узнать, что фараон был такой вот... Мы же не изучаем здесь историю. Ответ очень простой, что на самом деле фараон не был каким-то исключением из правил. В каждом из нас живет такой фараон. Каждому из нас Бог в рамках Хашгаха Пратит, в рамках частного правления дает какие-то уроки. Мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли. Каждый раз нам больно, каждый раз мы что-то теряем. Но мы все время продолжаем не воспринимать, не понимать, не быть в состоянии исполнить, утверждать, что как-то у меня времени нет, и сил нет, и возможностей нет, и как-то все это не работает. В каждом из нас находится подобного рода фараон. Поэтому Тора очень много, очень подробно это описывает, чтобы мы прочли не как рассказ о каком-то царе Египта, монархии правителе, а как... о нас самих, о каждом из нас. Поэтому Тор очень подробно описывает нам египетского фараона. И египтяне, еще раз Саба из Кельма говорит, в общем-то, эту тему никогда не пытались пересмотреть. А теперь я хотел бы прочесть вам из книги «Мусар» Ешивы Навардак очень короткое рассуждение одного из величайших учеников Сабы из Навардака, основателя школы Мусара, рава Исраэля Якова Лубчанского, который был машгиахом в Ешиве Барановичи, одним из ближайших учеников Сабы из Навардака, и зятем его, рав Яков Лубчанский, Исраэль Яков Лубчанский, погиб в Ковно в 9-м форте, где был расстрелян немцами во время катастрофы в самом начале захвата немцами Литвы.
Исаак Лупчанский говорит о пристрастности, то есть что делает человека фараоном.
В Ешиве Навардак никто не занимался изучением древней истории, древнего мира, а исключительным интересом было понять, как исправить себя, как бороться со своим естеством, со своим индивидуальным состоянием смешения добра и зла в рамках качеств души, которые Всевышний дает каждому человеку, как спастись от всего этого, как измениться, как перестать быть ведомым своим дурным побуждением, своим смешением добра и зла, как перестать быть роботом, начать жить, освободиться от своих ограничений. И главной проблемой, которая была определена в Ешиве Навардак, против которой боролись очень внимательно и, главное, наблюдали, это пристрастность. Как только у человека есть некая пристрастность, она его сразу же лишает свободы. Пристрастность меняет способность человека судить, как то сказано, не бери взятку, ибо взятка ослепляет глаза судьи и искажает слова мудрецов. И обычно те, кто в Торе это читают, в главе к души, в книге Вайкра, им кажется, что речь идет о ком-то, кто является судьей. Судья не должен брать взятку, я судья, я не судья. Поэтому меня это никак не касается. И так мы проходим через практически всю Тору. И в результате оказывается, мы ее читаем год за годом, но как-то вот все, что мы в ней читаем, нас не касается. Концепция учения мусар именно в том и заключается, чтобы это нас, да, затрагивало, чтобы мы исправляли себя в результате каждого стиха Торы под воздействием каждой аспекта мудрости, в ней приведенной. Итак, Рав Лупчанский говорит о пристрастности. Соответственно, если человек берет взятку, то тогда его пристрастность, возникающая в результате этого, искажает его видение. И он действительно не видит недостатка. И речь идет не только о судьях, которые где-то там заседают в судах, а речь идет о каждом человеке, поскольку каждый человек судья для себя самого. Каждый человек сам судит, как ему поступить, каждый отдельно взятый момент времени по каждому вопросу. Пристрастность, которая раздувается в результате этих взяток, которые принимает человек, она искажает его видение. Итак, Рав Исраэль Лупчанский о пристрастности, как она возникает и как она влияет. И послал фараон, в аспекте фараона, почему фараон был столь ненавистен Творцу, в связи с чем говорил пророк Йехескель. И послал фараон, и призвал Моше Аарона, и сказал им, согрешил я на этот раз, Господь праведен, а я и народ мой грешник. И так много раз египетский фараон признает, что он был неправ, что Бог действительно раскрылся перед ним в явном виде, что Бог действительно существует, потому что ну никак иначе подобного рода наказания, которые египтяне получили, истолковать, объяснить невозможно. И через короткое время после этого все становится, как было прежде, ничего не изменяется. Тора повествует нам о двух фараонах. Времен праотца Авраама и времен Моше Рабейну при исходе из Египта. Большинство людей даже не задумываются о том, что нам Тора действительно описывает двух принципиально разных фараона. У фараона времен Моше было немало возможностей постичь божественное всемогущество и убедиться в существовании единого Бога. Казни начинались по слову Моше Рабейну, заканчивались по слову Моше Рабейну. Не раз он признавал свою вину, упрашивал Моше Рабейну прекратить очередную казнь, но вновь возвращался к старому, ожесточал сердце. Фараон же, правивший Египтом в дни Авраама, за одну ночь убедился в том, что в силах Сары повелеть ангелам причинить горе его дому, и понял, как ему следует поступить. Когда все в доме фараона заболели, когда он взял Сару, жену Авраама, и он понял, что что-то здесь ненормально, он сразу понял, как ему надо поступить. Под впечатлением событий тех дней дочь фараона предпочла стать рабыней Сары. Агарь, увидев благословение, увидев духовное величие Авраама, предпочла стать рабыней Сары, нежели оставаться госпожой в доме своего отца. В чем же была разница между двумя фараонами? В чем была причина того, что фараон времен Авраама очень хорошо понял, что еврейский народ связан с Богом, и нет никакой причины потерять государство и иметь неприятности с ними, что это истина, и что надо поступить согласно этой истине. А фараон времен исхода из Египта этого не понял.
И фараон времен пророка Хескеля этого тоже не понял.
Разница между этими двумя царями Египта заключалась в наличии пристрастности. У прежнего фараона не было пристрастности, заслонявшей ему видение реальности. Первый фараон, который видел Авраама, у него ничего еще не возникло. Был некий человек, Авраам, который пришел откуда-то, иностранный турист. У него была жена, жену захотел взять, понял, что жену брать как бы не надо. Ну и ладно, не так уж это и нужно было, и вернул. А фараон поздних дней не желал отпустить 600 тысяч рабов. И, несмотря на чудеса, знамения и казни, явленные Всевышним, остался в своем грехе. Из этого мы видим, сколь велика сила пристрастности. Мусар дома учения, Мусар Ешивы Навардак, книга, которая предназначена для того, чтобы раскрыть нам то, что происходит у нас в душе, силы, которые бушуют в нашей душе, и что мешает нам, нашему росту, что делает нас рабами своего естества, рабами наших рабов. У фараона были рабы. Об этом сказано, что «марбе нехасим, марбе даага». Тот, кто приумножает имущество, приумножает несчастье. Если у человека есть квартира, и это его сильно ограничит. Если человек более свободен, то ситуация совершенно другая. Теперь мы совсем иначе можем понять слова пророка Хескеля, сказанные в 29 главе его книги. Всевышний за примерно полтора года до разрушения Иерусалимского храма, когда цари Иудеи, царь более точно, царь и министры Иудеи, надеются на египтян, которые, как мы с вами увидели, пошли помогать евреям, плыли по морю, увидели всплывающие трупы и развернулись, ушли назад, так что полагаться на них было совершенно не нужно. В это время призывает пророк Хескель этим пророчеством евреев не полагаться на египтян, на их силу, на их мощь, на их военную помощь, а исключительно следовать тому, что пророк Ирмияху, глава поколения в Иерусалиме, говорит им, как надо поступить, и раскается в своих грехах. В году 10, в 10 месяце, в 12 день месяца, теперь обратите внимание, эти даты начинают уже иметь смысл в книге пророка Хескеля. Каждая дата, даты отчитываются от разных моментов времени, но необходимо понять, провести работу. И в целом я вам даю уже готовый материал, но изначально я каждый раз исследовал, о какой дате идет речь, искал, что по этому поводу говорится в первоисточниках, сравнивал, соединял все эти дни в одну какую-то общую цепочку и так далее. И все эти даты имеют реальное значение. Это увещевание пророка Ехескеля, но не жители Иерусалима, к которым обращался пророк Ирмияху, а это обучение тех, кто уже находятся в вавилонском изгнании, говоря, что там в Иерусалиме полагаются на египетского фараона, а мы с вами уже в изгнании в Вавилоне, и я скажу вам о том, что Египет и его помощь – это мишенет канер ацуц, это хрупкая палка, которая помощи от нее никакой нет, только поранит твою руку. За что же Египет получает свое наказание? За то, что это место, исключающее молитву, исключающее возможность дождя и проявления там Бога в аспекте связи между высшими и нижними мирами. «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю Мицраима, и пророчествуй о нем и о всем Мицраиме. Говори и скажи, так сказал Господь, вот я против тебя, фараон, царь Мицраима, царь Египта, большой крокодил, лежащий среди рек его, сказавший, мне принадлежит река моя, и я сам сотворил себя. Ну вот я вытащу тебя на сушу». Теперь эти слова пророка Хескеля стали нам намного более понятны. В этом и есть суть изучения мусара. И главный, еще раз, вывод и урок для каждого из нас – не изучать это в качестве древней литературы и священного писания, а каждый раз пытаться воздействовать на свое сердце, исправить свои недостатки, исправить свое естество и не быть рабом своих пристрастностей, которых у нас в изобилии хватает. Спасибо за внимание. Всего хорошего.